Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мой собеседник, американский историк и политолог Александр Янов. Он эмигрировал из СССР в начале 70-х годов. Почти четверть века преподавал историю и политические науки в университетах США, в Беркли, Энн-Арборе и Нью-Йорке. Александр Янов – автор более чем 800 статей и 20 книг, в том числе вызвавших бурные дискуссии. «Новое русское правое», «Происхождение автократии», «Русская идея 2000 год», «После Ельцина», «Тень грозного царя», «Россия против России». Летом 2009 года вышел в свет заключительный том трилогии Александра Янова «Россия и Европа. 1462-1921 год». Первая книга о времени Ивана III и Ивана IV называлась «У истоков трагедии», вторая – «Загадка Николаевской России», и вот появилась третья – «Драма патриотизма в России. 1855-1921 год». В Нью-Йорке я беседую с автором трилогии «Россия и Европа» Александром Яновым.
Александр Ильич, первый вопрос, который я хотел начать, это, собственно, книга, которая вот сейчас все-таки у вас выходит после длительного ожидания, третья часть трилогии. Как бы вы ее представили нашим слушателям?
У меня ощущение, я не уверен, что читатели его разделяют, что это совершенно революционное представление русской истории. То есть, вот я представляю себе это так. С самого начала такая в России двойственная традиция. Две традиции, которые не на жизнь, а на смерть между собой сражаются. Потом преобладает на первом этапе, на этапе Киевско-Новгородской Руси, а также и в послемонгольском, вот в том, что я называю европейским столетием России, так и называется первый том этой трилогии. Преобладает европейская традиция.
То есть Россия развивается так же, как соседние страны Запада?
Абсолютно так же, как страны Запада, а вообще европейские страны, в том числе и Востока Европы. Потом происходит катастрофа в середине XVI века. Катастрофа, которая заключается в том, что конкурирующая с европейской традицией, я называю ее холопской, не для того, чтобы ее оскорбить, а потому что она отражала просто отношение лидеров страны к своим подданным. Так вот, эта холопская традиция восторжествовала. Разумеется, это было все очень непросто и не сразу. Сначала была и Есифлянская контрреформация. То есть церковная контрреформация. Церковь владела третью всех русских земель. Она была главным землевладельцем, ростовщиком, предпринимателем на Руси. И, этим всем она была обязана, конечно, татарам, у которых она была на протяжении столетий фаворитом. Они давали ей абсолютные привилегии. И она этим воспользовалась, пока земля лежала растерзанная, угнеченная, она процветала. А потом Иван III после монгольское вот это европейское столетие попытался отнять у нее эти земли. То есть ее земные богатства. Превратить ее в духовного пастыря народа, а не предпринимателя и ростовщика. В этом заключалась реформа, а потом была контрреформа, потому что вот эти люди и есифляне по имени Иосифа Волоцкого, игумена Волоколамского монастыря, монахи победили. Победили в том числе и царя, великого князя, и людей, которые вокруг него собрались. Не сразу победили, не сразу. Еще прошло достаточно времени для того, чтобы в России началась великая реформа в 1550-е годы, когда были отменены кормленщики, которые посылались из центра и кормились за счет местного населения. Когда был введен совершенно неслыханный в то время 98-й пункт судебника 1550 года, предусматривавший или запрещавший царю принимать какие бы то ни было новые законы без согласия бояр. Такая формула была введена туда. В общем, короче говоря, восторжествовали монахи, и, воспользовавшись результатами этой контрреформации, царь Иван IV, известный в потомстве как Грозный, и переменили все. То есть российская история приобрела вот этот холопский характер на 4 с лишним столетия.
Александр Иванович, то есть в вашей концепции ключевое – это правление Ивана Грозного, которое задает на многие годы и столетия фактически вот вместе с опричниной, с террором, задает вот этот антиевропейский вектор развития России как один из определяющих, доминирующих.
Ну, если хотите, можно сформулировать это так. Я думаю, что ключевым событием, конечно, была победа Иосифлянской контрреформации, которая и развязала руки царю.
Ну, то есть он как бы высшее воплощение вот этой контрреформы, подготовленной Иосифлянами.
Они создали монстра. Они-то думали, что вот таким образом они навсегда уже сохранят за собой свои земные богатства. А вот кончилось тем, что вот недавно вышел только что на экраны фильм «Царь» Павла Лунгина. Он-то историю знает плохо, и его советники и рецензенты тоже. Там центральное противостояние царя и митрополита Филиппа. Вот это вот эпизод, который он выделил. Причем опустив самое страшное, самое главное, самое постыдное, что тогда произошло. Митрополит Филипп, конечно, должен был заступиться за жертв, которые прямо в церкви убивались. Он заступился. Его отрешил от должности царь и заставил высший церковный совет, собор, обличить его, своего главу, как еретика. Вот это самое страшное было, что поголовно, единогласно собор высших иерархов церкви осудил митрополита как еретика. Ну, после этого его, конечно, отослали в монастырь, и там его задушил Малюта Скуратов. Это уже третье дело. Конечно, фильм это на уровне 18 века. То есть, это психологическая драма царя. Понимаете, вот царь думает, что он это делает все для своего народа, а в конце оказывается, а где ты, мой народ? Все это, в общем-то, детский лепет. Но дает какое-то хотя бы представление, и представление о связи между церковью и переворотом, который произошел в России. То есть победила другая традиция, противоположная. Она попыталась соорудить неприступную антиевропейскую крепость. Первым делом она закрепостила поголовно, тотально закрепостила подавляющее большинство населения страны крестьян, превратила их в рабов. С этого только начиналось все. Потом она закрепостила все элиты страны, введя обязательную службу. То есть, иначе говоря, короче говоря, закрепостила страну.
Александр Иванович, но если смотреть на ваши работы, да, то вот между первой книгой и второй, которая о Николаевском времени, есть же не одна попытка противостоять этой тенденции. И смута, это и Петровские реформы, и много чего еще, собственно. Почему же все вот за этот период от Ивана до Николая опять становится возможным возвращение вот туда, в это крепостничество?
Все институты, созданные этой холопской традиции, существовали практически до 1991 года. Все бастионы этой крепости. Во-первых, сначала была обязательная служба дворянства, которая была отменена только в 60-е годы 18 века. Потом в 60-е годы 19 века было отменено крепостное право. Потом в 17 году было ликвидировано сакральное самодержавие. Ну, священное самодержавие. И, наконец, в 91-м была ликвидирована империя. Вот эти 4 главных института, вот почему все попытки это дело повернуть не удавались. потому что эти четыре бастиона стояли. Осталось единственное, то, что я называю ментальной инерцией. То есть те холопские стереотипы, которые были внедрены за эти 4,5 столетия, были внедрены в массы. И поскольку институты, поскольку бастионы этой антиевропейской крепости уже все во прахе, а от них осталась только историческая труха, то задача заключается теперь только и исключительно в идейной войне, в том, чтобы сокрушить эту ментальную инерцию, которая в массах сохраняется.
Ваша последняя часть, она, собственно, о чем?
Я не затрагиваю последнюю, вот советскую и постсоветскую. То есть я затрагиваю их постоянно в тексте, но специально их не рассматриваю. Она кончается 21-м годом. Она о том, что Николаевский переворот, который, по сути, был дублем опричнины Ивана Грозного, второй попыткой, третья была советская, то есть выпадением, просто выпадением из истории, просто путем в тупик. И именно поэтому приходилось каждый раз с чистого листа начинать всю историю заранее. Так вот, я говорю, что влияние этой второй попытки, которая произошла вот во второй четверти XIX века, Николаевской попытки, Николаевской России, от этого влияния так и не освободилась никогда интеллектуальная, культурная элита России между 1855 годом, когда умер Николай, и началось свободное дыхание, снова началась оттепель, и 91-м годом. То есть до 17-го, во всяком случае, года культурная, интеллектуальная элита России находилась под очарованием, под гнетом, идейным гнетом Николаевского времени, Николаевской эпохи.
А в чем же все-таки привлекательность? Это что, служение государству, поддержка империи? Вот в чем привлекательность тогда Николаевской идеи, как вы говорите?
Николаевской идеи? Да в том, что Россия отдельно от Европы. Что Россия не Европа, что ведет, естественно, к превращению ее в антиевропу, как это и было в советские времена, как это было во времена Николая. То есть, как только мы провозглашаем, что у нас особый путь, мы отдельно существуем от Европы, неизбежно это вырождается в антиевропу, в то, что мы противопоставляем себя Европе. И вот кончается это всегда одним и тем же способом. Кончилось при Иване Грозном, кончилось капитуляцией. То есть европейская коалиция сокрушила его агрессию в Ливонии. При Николае второе выпадение закончилось, как мы знаем, Крымской войной. То есть тем же он попытался вопреки Европе, против Европы, расчленить Турцию. Ну, Европа ответила ему такой же коалицией, как при Иване Грозном, и поставила Россию на колени. Причем и тогда уже писала, что Европа при последнем издыхании, она не в состоянии сопротивляться, она умирает. Вот дайте толчок, значит, стена догнилая, и конец. А кончилось, вот видишь, опять капитуляцией. Как мы знаем, не сразу, но по капитуляции кончилась и третья попытка выпасть из Европы, противопоставить себя Европе.
Большие.
Вот в 91-м году на этом дело и закончилось.
Ну, а перед кем капитулировали в 91-м году?
Перед кем капитулировали? Перед той же Европой. Перед теми же, перед кем капитулировали в 1583 году или в 1855 году, также и в 91-м году. Ну, нельзя России противопоставлять себя Европе. Если она хочет жить и двигаться в истории, а не застревать в тупиках.
– У микрофона Михаил Соколов, мой собеседник в Нью-Йорке, историк Александр Янов.
Александр Иванович, ну если говорить о сегодняшнем моменте, что тогда мы имеем дело с четвертой попыткой после короткой демократического десятилетия, относительно демократического, путинское время опять возвращает нас к Николаю, или это пародия на вот эту попытку имитации?
Совершенно точно, совершенно точно. Вы сами это и определили. Ничего не получится из этого, ничего не получится, потому что нет ни крепостного права, ни обязательной службы элит, ни самодержавия. Нет ничего, ни империи.
Ну как же, вертикаль власти есть.
Ну, я и говорю, это бессильное. И вот смотрите, вот какое преимущество дает нам история. Если мы смотрим на всю историю русской государственности от ее начала, тогда мы отчетливо видим, что из того, что происходит сейчас, получиться ничего не может. Просто не может. Там это стояло на твердых, мощных основаниях. Это была крепость. А сейчас это что-то зыбкое, как медуза. Начинаем кочевряжиться, начинаем махать руками. Короче говоря, ни на чем не основано. Это на песке. Поэтому не может быть возвращения. Все кончилось. Кончилось торжество этой холопской традиции в России. То есть, конечно, ментальная инерция очень грозный противник. Нет сомнений. Может быть, России так и не удастся ее преодолеть. Я этого не утверждаю. Я говорю, что если Россия не способна окажется на идейную войну с этой холопской традицией, то тогда у нее нет будущего.
Ну что это, у нее будет такое промежуточное существование и постоянное отставание, отсутствие прогресса?
Не только постоянное отставание, она все усиливающееся и усиливающееся отставание. То есть она будет скатываться, сегодня она может считаться одной из ведущих, как там говорится, developing, развивающихся стран.
БРИК. Ну, Бразилия, Китай.
Это же, конечно, совершенно разные страны, у которых совсем разные перспективы. Вот возьмите простейшую вещь, которая связана с тем, что я вам говорил. Вот с теми переговорами, которые сейчас начались между Соединенными Штатами и Россией по поводу сокращения ядерных вооружений. Первый тут вопрос заключается в том, что Россия упорно цепляется за наследие советской сверхдержавности, баланс ядерных сил с Соединенными Штатами. Цепляется, несмотря на почти десятикратную разницу в объемах ВВП. То есть для России баланс этот разорителен. Соединенные Штаты спокойно его несут. Для них это не имеет значения. А для России он разорителен. И тем не менее Россия не хочет от него отказываться. Паритет – это ключ ко всему. Какой паритет? Почему? А почему нужно иметь России ядерный баланс с Соединенными Штатами? Кто бы ответил на этот вопрос? Ну что, потому что Соединенные Штаты иначе ее сожрут, что ли?
А есть такой страх у элит?
Правильно, но а почему тогда Китай обходится, не стремится совершенно к никакому балансу, и даже в голову это ему не приходит, и не боится, что его сожрут? Почему Китай этого не боится? Почему Россия этого боится? Ну, можно ответить на этот вопрос?
Я не знаю ответа, может быть, вы знаете.
Я говорю вам, это одно из... Вот смотрите, после смерти Николая с 1855 года и до 17-го, эта идея, внедренная Николаем, идея отдельности от Европы, идея особого пути, идея величия России, эти все идеи работали до самого 1917 года. Причем работали не только для вот холопской части элиты или для масс, а работали для самых либеральных представителей российской элиты. Вот «Великая Россия» – это было название знаменитой статьи Петра Струве.
Милюков был империалистом, и кто угодно, возьмите любого кадета, он будет империалистом, и социалисты тоже были такие.
Конечно, вот это я и говорю. Этому и посвящена последняя часть, последняя третья, заключительный том трилогии. Этому он и посвящен. Каким образом получилось, что Николай, которого они все презирали, к которому они относились свысока и отвергали его официальную народность, крепостное право и все, что было связано с ним, и тем не менее оказались зависимыми от него, оказались такими же империалистами, каким был он, каким научил их быть он.
Ну и по этой, кстати, причине, возможно, проиграли гражданскую войну, когда не смогли договориться с окраинами.
Как можно было договориться с окраинами? Докраины хотели, как и сегодня, хотели независимость. Если бы Россия им дала независимость, ну, в этом случае тогда конфликт был бы исчерпан.
То есть большевизм был бы побежден?
Большевизм победил бы в Великороссии, где его поддерживала главная масса населения, но это уже не была бы та вот Россия, которая имела потенцию превратиться в сталинскую. Понимаете? То есть противопоставить себя миру. Без Украины, без Белоруссии, без Средней Азии.
Без казачьих земель? Дона, Кубани, где было наибольшее сопротивление.
Ну почему? Если бы уступили там, то тем более без этого. Без казаков. То есть у России не было бы ресурсов для того, чтобы противопоставить себя миру. Не мог бы родиться Сталин в этом случае. Понимаете? Сталин был воплощением, символом противопоставления себя, альтернативой. Вот есть евроатлантическое сообщество, то, что мы называем сейчас, а Россия выступает в качестве альтернативы.
Советский Союз.
Советский Союз, конечно. Россия в обличии Советского Союза выступает. Но не было бы Советского Союза, понимаете, в чем дело? А была бы только Россия. То есть, если бы она отказалась от империи тогда, я имею в виду в гражданской войне, то результат был бы тот же, что сейчас. То есть, был бы Путин, но не было бы Сталина. Понимаете? Разница колоссальная, вы сами понимаете.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу беседу с автором трилогии «Россия и Европа» Александром Яновым после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве при столкновении четырех автомобилей на Кутузовском проспекте погибли 3 человека и 2 получили тяжелые травмы. Сообщается, что погибшие – это 2 взрослых и ребенок. Премьер-министр России Владимир Путин нанес неожиданный визит в Чечню, чтобы провести встречу с президентом республики Рамзаном Кадыровым. Вывод подразделения МЧС с Саяно-Шушенской ГЭС завершится 26 августа, сообщил глава министерства Сергей Шойгу. Опознаны 69 погибших в результате трагедии, 6 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Число жертв пожара нефтяных резервуаров в Ханты-Мансийском автономном округе достигло 4. Сегодня утром было обнаружено тело 3-го погибшего пожарного, а днем в больнице Сургута скончался один из раненых. Тушение пожара продолжается. В Назране отменен режим контртеррористической операции, введенный после покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Сообщается, что за период действия данного режима были убиты несколько лидеров боевиков. Президент России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в законодательство, повышающие безопасность стратегических и жизненно важных объектов. В Москве проведена судебно-медицинская экспертиза здоровья бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. В В Петербурге двум сотрудникам милиции предъявлены обвинения в пытках несовершеннолетних. Оба сотрудника милиции взяты под стражу. Украина сегодня отмечает главный государственный праздник – День независимости. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху начинает поездку по Европе. В Пакистане убит афганский журналист, еще один ранен. Вы слушали краткие новости.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, мой собеседник, известный американский историк и политолог Александр Янов, автор, вышедшей не так давно в свет, трилогии «Россия и Европа». Сейчас в продажу поступил последний том этой трилогии «Драма патриотизма в России».
Александр Иванович, если мы возьмем сегодняшнее время, вот ведь ваши оппоненты, они же прекрасно понимают, что может быть, если Россия пойдет по европейскому пути. Они прекрасно понимают, что этих столпов, о которых вы говорите, тоже нет. Они создают некую виртуальную пропагандистскую конструкцию, которая, тем не менее, помогает им управлять страной, держать население, скажем так, в узде. Идейная эта борьба, на самом деле, идет. И те люди, которые хотят западнического развития России, европейского пути, как хотите, они в этой борьбе проигрывают. Почему?
Потому, я только что сказал об этом, потому что гигантская мощь ментальной инерции стоит на стороне холопской традиции сегодня. Ее институциональные бастионы сокрушены. Но она, не забудьте, на протяжении 15 поколений вколачивала эти идеи в сознание, в подсознание масс. Каким образом они могут исчезнуть, испариться?
Был же август 91 года, и были последующие события. Почему же неизбежным оказался такой откат?
Не только август, был май 89 года. Я и говорю о съезде народных депутатов. Это было колоссальным взрывом. Но и там, конечно, было видно, что подавляющее большинство участников съезда было, конечно, вот тем самым, что назвал Юрий Николаевич Афанасьев, агрессивно послушным большинством. И там это было. Вот тогда можно было начать с того, чтобы предположить, что будет дальше. Потому что подавляющее большинство, 2000 делегатов, из них было 250 человек, которые сражались на противоположной стороне, на стороне европейской традиции. Я сказал бы, русские европейцы. Сахаров, он и есть русский европеец, конечно же. Соотношение сил было очевидно уже тогда. Мощь этой традиции была очевидна. Люди, которые пришли к руководству страной тогда, в результате уже в 91 году, я не говорю уже о Горбачеве. Горбачев утонул в том, что он попытался сделать. То есть он был гений аппаратной интриги, в этом нет ни малейшего сомнения. Он блестяще это провел всю аппаратную часть дела, но потом оказался бессилен. Я имею в виду, пришли с Ельциным. Вот этого они не поняли. Вот тут и должна была быть какая-то стратегия преодоления, начала идейной войны. Там это должно было начаться. Но все заслонилось тем, что там коммунисты выскочили и стали потом Жириновский.
Потом Чечня.
Ну да, в том-то и дело. Я и говорю, Чечня как, скажем, аналог того, что сделал Саакашвили с Южной Осетией.
А почему? А вот вам Польша. Польша, даже при Александре II, которая восстала и погубила или задержала многие либеральные реформы.
Правильно. Но это другое дело. Я сейчас говорю о постсоветском периоде. Здесь было очевидно с самого начала, что ничем хорошим этот южно-осетинский сепаратизм закончиться не может. Было очевидно, что в конечном счете также неминуема была попытка усмирения Южной Осетии, как неминуема была попытка усмирения Чечни и при Ельцине, и при Путине. И что должна была бы тогда в этом, имея в виду опыт России в Чечне, она должна была понимать, что эта попытка усмирения неизбежно будет кровавой. И поскольку это происходило на ее границе, улицах, то ей, естественно, нужно было, чтобы не допустить этого, нужно было на всех международных форумах добиваться единственно верного решения, способного предотвратить, ну, так сказать, грузинскую Чечню. Решение такое было. Я имею в виду интернационализацию внутри грузинского конфликта. То есть просто разместить на границах Южной Осетии европейский контингент под эгидой ОБСЕ.
Россия бы это не дала.
России, я говорю, следовало настаивать на этом. Это было в ее интересах. Ей не нужен был кровавый конфликт на своих границах.
Ну, России не нужен, а режиму очень даже нужен.
Ага. О, вот тут мы и все и получаем. Вместо того, чтобы настаивать на этом, что начала делать Россия, то же самое, что начал делать Брежнев, когда он получил известие о Пражской весне. Начала концентрировать войска на границе Грузии. Ждала момента и дождалась, конечно, поскольку он был неминуем. Точно воспроизвела то, что было в 68 году. А именно интервенцию, карательную экспедицию, которую называют почему-то войной, для того, чтобы наказать маленького мятежного соседа. А для пущей верности еще и расчленить его. Вот это сделала Россия. То есть она выступила в том же качестве, в каком выступил Советский Союз. Это доктрина Брежнева. Вот что произошло в Грузии. Никакая не война.
Александр Иванович, ну в результате получается, что по прошествии 18 лет с 91 года мы имеем в Кремле, в России, правящий режим, который способен на внешние агрессивные действия, который воспроизводит массу стереотипов советского поведения внутри страны, который строит репрессивный государственный аппарат и который пытается создать, как мы видим, вот вводя какие-то комиссии по борьбе с историческими фальсификациями и законы Шойгу, некую свою новую идеологию. А вы говорите, что у этого режима нет опор, кроме каких-то ментальных.
Я и говорю, что у него есть, вот это и есть идейная война. Он пытается создать свою идеологию. В отсутствие всех институций, которые бы обуславливали победу или торжество холопской традиции, он этот режим, тем не менее, пытается создать свою идеологическое обоснование.
Что это за идеология?
Имитация брежневского периода, постсталинского периода развития Советского Союза. И вот эта идеология и есть. Мы империя, поразительная совершенно вещь, поразительная. Михаил Делягин, который рассматривается как либеральный
империалист.
Ну да, он всегда ругает, Путин там плохой, все это ужасное государство. Но нам нужно даже в условиях этого хаоса, этого развала, думать стратегически. Без Украины, без Белоруссии Россия никогда не поднимется с колен. Нужно готовиться к тому, как бы Белоруссию и Украину поглотить. Понимаете, как будто перед нами возродился Струве. Ну, с той разницей, конечно, что там дым пожиже.
Если говорить все-таки вот об этих попытках создать идеологию, какую роль в этой идеологии будет играть вот эта тема победы в Великой Отечественной войне и борьбы с фальсификаторами? Вот то, что заявлено как официальная повестка дня уже несколько месяцев.
Руководящую. Роль руководящую. Потому что больше не на что опереться. Невозможно же опереться на сталинский террор, скажем, или на коллективизацию сельского хозяйства.
Почему же уже пишут, что Сталин был успешный менеджер? С точки зрения уничтожения людей это так?
Правильно, но смотрите, он добил русское крестьянство, он его практически уничтожил. То есть то, чего не удалось ни Николаю, ни Ивану Грозному, ни никому другому. В этом смысле мы можем сказать, что единственное, что может быть изображено как его вот эффективный менеджмент, это война, в которой действительно он сумел поднять страну, ну, можно сказать так, он был такой же палач, как Гитлер, и противостоять Гитлеру мог только палач. В этом и заключалась эффективность его менеджмента. Он сумел мобилизовать страну.
После того, как он ее довел до катастрофы.
Конечно, увлеченный своей борьбой с изменой, той самой, которая увлекала Ивана Грозного, он разоружил практически страну перед таким страшным врагом. Но он сумел оправиться, мобилизовать страну, создать новые кадры, командные кадры. Это единственное, что у него в активе. На нем и строится. На этой победе другого оправдания у этой новой идеологии нет, кроме победы.
Ну, то есть нынешний режим, получается, который строится Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, это такой рыночный неосталинизм?
Нет, не неосталинизм, нет. Я говорю, это скорее необрежневизм.
А, то есть своих не будут убивать в подвалах?
Конечно, не будут. Конечно, не будут. Это преодолено. В этом смысле Сталин отвергнут.
Номенклатура осталась, и номенклатура уже не только такая кадровая, классовая, бюрократическая, но и капиталистическая, то есть соединяющая власть и деньги.
Номенклатура осталась, но номенклатура – это брежневское изобретение, а не сталинское.
Но буржуазная номенклатура – это современное изобретение.
Нет, брежневское изобретение в современной упаковке.
Олигарх, назначенный Кремлем, это такого еще не было.
Правильно, такого не было, конечно.
Ну, разве что меньше.
Да, не один
Меньшиков. И Мидов.
Конечно, был тогда. Проблема не в том, усвоено, во-первых, что своих убивать нельзя. Этот сталинский опыт усвоен и отвергнут. Усвоено также, что административно-командная система не работает. Это, опять же, опыт сталинский, и он отвергнут. Дальше мы приходим уже, как оно должно строиться, если мы не хотим административно-командной системы, воспроизведения ее, и не хотим тотального террора, его воспроизведения, то как должно это строиться? Вот так, как оно строится. Мы как раз и видим это. Конечно, это новая упаковка, но это постбрежневская, это необрежневизм.
Или неонеп.
Необрежневизм с элементами НЭПа. Да. Раз мы отказались от того, что Сталин сделал, раз и навсегда отказались, все, это уже проехали, то мы должны каким-то образом адаптироваться к новой реальности. И вот возникает эта новая реальность, где есть олигархи, назначенные властью, и есть неназначенные тоже. Они тоже существуют. И невозможно же все это подчинить одной вертикали. Но эти неназначенные олигархи, они, конечно же, должны быть лояльны. И к ним требование одно – быть лояльными, послушными, делать то, что им говорят, и если нужно, как сказал Дерипаска, все вернуть государству.
У микрофона Михаил Соколов, мой собеседник в Нью-Йорке, историк Александр Янов.
Как может развиваться этот режим в условиях, когда есть мировой кризис и есть перемены на Западе, когда приходят такие люди, как Обама, и пытаются вести какой-то диалог вот с этим режимом? То есть есть какие-то внешние факторы, вот опять же экономический кризис, другие руководители западных стран, которые могут повлиять на ситуацию сейчас в России?
Что может сделать Запад, уже делает и без того очень много, потому что неизвестно, куда бы заехали, если бы не было этого ограничителя. Потому что мы не готовы противопоставлять себя Западу. Понимаете? Да, мы говорим, что у нас особый путь, что мы не такие.
То есть Путин-медведь.
Да. Это мы говорим. Но противопоставлять себя Западу, как вот делали там, скажем, Николай или Сталин.
Или как Северная Корея.
Ну, Северная Корея. Она может себе позволить за счет тотального голода. А Россия не может этого себе позволить. И просто у нее уже есть этот опыт, она уже знает, чем это все кончается и так далее. Следовательно, нового выпадения из Европы, четвертого, уже не будет. будет все время маневрирование так, чтобы вот этот ограничитель Запад не прекратил своего существования. Для Сталина никаким ограничителем Запад никогда не был.
А для Путина Запад ограничитель?
О, конечно. Еще гигантский ограничитель. Более того, единственный ограничитель. Запад играет эту роль. Другое дело, что Запад не понимает, что главное это, конечно, идейная война, и что он должен в этой идейной войне принимать участие настолько, насколько это возможно. Вот если мы посмотрим, мы увидим, насколько Запад не готов. Там сколько угодно таких же полезных идиотов, как Ленин говорил когда-то, какие когда-то и были. Они готовы сотрудничать. Они
Ллойд Джордж же говорил, что можно торговать с готентотами.
Можно, торговать можно. Но проблема заключается в том, что для Запада это не приоритет, понимаете?
А что приоритет
вот
сейчас?
Приоритет – это Иран. Это первый и главный. Приоритет – это не распространение ядерного оружия. Приоритет – это разгром Талибана и Аль-Каиды в Афганистане и Пакистане. Вот это приоритеты. Даже палестинская проблема, она вспомогательная. Точно так же, как и Россия. Россия может быть полезной. Правильно, она может быть полезной.
Но хочет ли она?
Вот, например, она могла бы не мешать решению иранской проблемы.
Ну, будет мешать.
Это другой вопрос. Ей предназначена пассивная роль в планах Обамы, вспомогательная пассивная роль. И эту свою пассивную роль она не обязательно выполнит. То есть режим будет руководиться своими интересами. До самого конца говорить, что у нас, так как Лавров сегодня говорит, нет никаких доказательств, что Иран готовится к ядерному вооружению. Зачем бы Иран бы стал делать все, что он сейчас делает, это непонятно, если бы он не готовился. Так, это тогда бессмыслица.
Это же попытка выторговать что-то со стороны Москвы, у Запада какие-то уступки, я не знаю, на поле СНГ, например.
Конечно. Вот один из вопросов, который мне задали, был такой. Какие интересные предложения могла бы Россия услышать от Запада? Интересное предложение она уже услышала. И, к сожалению, поторопилась отвергнуть. Я имею в виду, что если бы отменилась угроза иранского ядерного вооружения, то не было бы нужды и в этих элементах противоракетной обороны в Восточной Европе. Но для этого Россия должна не мешать, по крайней мере, должна не мешать. Хотя это и совпадает с ее национальными интересами, чтобы Иран не стал ядерной державой. Сложная, трудная ситуация у российского режима сегодня. Ему не просто. Надо войти в его положение.
Ну, давайте войдем.
Он, с одной стороны, хотел бы убрать эти элементы противоракет ПРО, но, с другой стороны, он не хотел бы ничего взамен дать. В любом случае, у границ России иметь западные установки, американские установки противоракетной обороны. Сегодня там будет 10 перехватчиков, через 10 лет там может быть 1000 перехватчиков. Будет создана инфраструктура, на основе которой может быть развернута гораздо более мощная сила. Значит, лучше все-таки не допустить создания этой инфраструктуры. Но платить за это никто не хочет. Во-вторых, режим пытается убрать это сопоставление оранжевой революции с пражской весной. На самом деле это же одно и то же. Брежнев, с его точки зрения, Дубчик зашел слишком далеко, и поэтому пришлось это дело к чертовой матери свернуть. Сегодняшняя Россия не может вмешаться так вот просто. Она может это сделать в Южной Осетии, конечно, наказав и расчленив Грузию, но она не может этого сделать на Украине. Но она может угрожать этим. Это ее козырь. Там сложная ситуация. Они, с моей точки зрения, Ющенко и Тимошенко с самого начала взяли совершенно неверную ноту. Причем здесь НАТО, надо было идти в Европейский Союз. НАТО сразу дает возможность разговоров о военной инфраструктуре, которая придвигается к российским границам, хотя нигде не было написано, не сказано, что какие-то там элементы НАТО будут в Украине, но говорить об этом можно. Они сделали эту ошибку. Точно так же, как и вот Саакашвили. Причем здесь НАТО? Ему не надо было это с самого начала всю эту историю с НАТО разводить. Как-то очень недальновидно, как-то очень глупо, как-то очень, я бы сказал, провокационно они все это делают. Вот эти лидеры новейшей пражской весны.
Александр Ильич, если вернуться к границе России, вот из Украины и Грузии, если говорить о ближайшем будущем, в пределах 5-10 лет, в рамках вашей концепции, если мы имеем сейчас вот режим в том виде, в каком он есть, с некоторым распределением власти между старшим лидером, младшим лидером, какой-то имитацией там неких демократических процедур, вот как он может дальше развиваться, эволюционировать или нет?
Это зависит от многих, конечно, факторов. Я все-таки думаю, что к чему-то это вот двоевластие, к чему-то оно приведет. Вот Радзиховский написал статью, что это вводит в России впервые в ее истории элемент разделения властей. Обычная чепуховина по поводу того, что самодержавие, такой единый лидер, это от геополитического положения России. Так в российской истории всегда было. Ей приходилось заботиться. С исторической точки зрения полная чепуха. Она была уязвима и прочее. Но что-то в этой мысли, в усложнении самой структуры управления, я не говорю, что это разделение властей. Как это разделение властей? Это, что это такое, мы знаем. На самом деле его нет. Но проблема заключается в том, что у европейской традиции всегда должен быть лидер. И лидер этот должен быть наверху, как вот был Иван III в свое время. Даже независимо от того, какой он, но все равно должен быть лидер. Кроме Медведева, другого потенциального лидера, я имею в виду на 5-10 лет, нет такого, нет в России. И с этой точки зрения, несмотря на то, что он идет в фарватере внешней политики, во всяком случае, идет в фарватере Путина сегодня, вообще в первый год своего правления, тем не менее, сам факт существования второго центра власти. И вот, видишь, Путин в Японии говорил, что, как будет после этого, то есть в 2012 году, мы вот соберемся с Дмитрием Анатольевичем, он порядочный человек, так он сказал, и по итогам того, как справились мы с кризисом, мы определим, кто будет президент. Вообще это звучит невероятно совершенно. Мы определим, кто будет президент.
Для членов Политбюро это вполне нормально определить, кто будет генеральным секретарем.
Правильно, да. Но для Медведева это звучало оскорбительно.
Он не такой выдержал.
Все равно это было очень обидно. Что значит по итогам? Мы будем разбираться. Что это такое?
Есть же и партия «Единая Россия». Возьмут партком, соберут.
Есть партия, и Путин ее лидер. Это все верно. Однако, вот как быть с тем, что это же живой человек, который президент, который, как всякий президент, хотел бы быть избранным на второй срок, как и Путин тоже был избран. А теперь ему говорят, что мы вот посовещаемся по результатам, и тогда будем решать. Понимаете, будет нарастать. Такого рода вещи будут нарастать.
Вы как-то многого хотите от царя Симеона Бекбулатовича?
Нет, он не Симеон Бекбулатович. Из Симеона Бекбулатовича никто не избирал. а за Медведева голосовали.
Хорошо, Михаил Романов при Филарете тоже был, пока отец был жив, совершенно ничтожной фигурой.
Ну, он до конца и остался ничтожной фигурой. Никакой фигуры он вообще никогда не был.
Вот вам и ответ.
Нет, это не было. Это, если хотите, был воевать, в смысле, верховный лидер, и это был Филарет. Но Михаил и не претендовал ни на что.
И Медведев не претендовал.
А вот этого мы не знаем. Вот этого мы не знаем. Я все-таки, если вы меня спрашиваете в этом горизонте 50 лет, я все-таки думаю, что тут какая-то каша заварится.
Александр Ильич, ну а хорошо, а народ все-таки, он так и будет соблюдать пакт невмешательства в нашу частную жизнь в обмен на политические свободы, или что-то может измениться, опять же, вот в этом видимом горизонте?
Я не знаю, это будет зависеть от того, какова будет глубина кризиса, насколько сама реальность опровергнет этот пакт. Сейчас уже видно, что это очень суровая ситуация. Если она будет продолжаться, с нефтью получилось так, как-то странно получилось. То есть вот цены на нее поднялись, и это хорошо, но они поднялись недостаточно для того, чтобы что-нибудь изменить. Если они будут подниматься и дальше, вот на что и главный расчет, вот скажем там, партии Сечина, что это просто перерыв. Просто перерыв. Ну, знаете, циклические эти самые изменения в ценообразовании. А потом мы вернемся к тому же самому. Я не думаю, что так случится. Мир выйдет из этого кризиса совсем другим. И по этой же причине я думаю, что пакт этот сегодня под угрозой. Я не скажу, что он опровергнут. Пока что еще нет, но движение в эту сторону заметно.
Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Гостем передачи был историк и политолог из США Александр Янов. В следующем выпуске программы «Время политики» первая беседа с американским историком Юрием Фельштинским. Русская советская история и приход к власти Владимира Путина. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер и СМС. Каждый будний день с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По вентиляции были слышны голоса людей, которые еще просили о помощи.
Идет тушение трех оставшихся резервуаров с нефтью.
Каждый, кто отказывается признавать Аль-Каиду и намерен мирно работать в Афганистане, должен быть поддержан.
Многие семьи погибших в теракте осуждают решение министра юстиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».